Всем привет! Это второй подкаст рубрики «Поколение F», где я, Дарья Фокина, пытаюсь выяснить, как поменялся рынок с приходом моего поколения центениалов и как с этим жить дальше. И сегодня мы поговорим с Екатериной Смолевой, HR-директором Wimpel.com. Вам он больше известен как Билайн. Привет, Катя!
Привет, Даша!
Давай для начала с тобой разберемся немного в терминологии. Мы знаем, кто такие Z. Это ребята, которые, как я, рождены после 96 года. Я так понимаю, в Билайне работает еще Y и еще работает X. Как бы ты охарактеризовала эти два поколения?
Ну, у нас действительно бок о бок в компании работают сотрудники поколения X и поколения Y и поколения Z. Как ты правильно заметила, поколение Z в последнее время увеличивается, и на самом деле по всем трендам мы знаем, что уже к 2020 году 25% сотрудников будет поколение Z, порядка 35% будет поколение Y. Поэтому здесь абсолютно точно формула успеха будет заключаться в такой комбинации, как X плюс Y плюс Z. Другого не дано.
Хорошо. А какие, как ты думаешь, проблемы в связи с этим могут возникать вот между этими поколениями в большой корпорации?
Я бы не назвала это проблемы, Даш. На самом деле это определенные вызовы для нас и ситуация этого периода, с которой столкнутся абсолютно все компании. Все последние публикации социологов трезвонят о том, что в связи с демографической ситуацией в России будет абсолютно точно определенный дефицит сотрудников поколения Z, и у нас будет необходимость правильно привлекать, мотивировать и удерживать этих сотрудников. Это будет сложно для поколения Y и X, потому что у них совершенно разные ценности, приоритеты и, собственно говоря, интересы и задачи в жизни.
Как бы ты это характеризовал на примере какого-нибудь кейса, может быть, из Билайна или вообще из твоей жизни, где вот ты... У тебя же есть дети, правильно?
У меня два сына. Это будущее поколение Альфа.
Насколько я знаю, они еще
маленькие. Но у нас уже в компании, в принципе, есть и много кто из детей наших сотрудников начинают проходить стажировки в других компаниях. Это как раз те самые Z, Даша, как и ты, ребята, которым примерно столько же лет, рожденные после 96 года. И мы уже сейчас видим, что для них важно иметь занятия, да, иметь задания, которые будут влиять на тот продукт, который дает компания. Им не интересно заниматься, грубо говоря, там, задачами, рутинами и долго. Им нужно здесь и сейчас влиять на результат, улучшать мир, то есть быть причастными к чему-то великому, что делает Билайн. И однозначно также наши коллеги из других компаний сталкиваются с тем же. Стажировки стали быстрее, то есть они стали короче. Ребята участвуют в реальных проектах. Плюс у поколения Z появляется определенная потребность в деньгах. Они знают цену себе. Они понимают, что они могут быстро заработать хорошие деньги за качественный результат. И это их определенное, скажем, отличие от поколения Y, которые, в свою очередь, долго ищут себя. В меньшей степени для них там деньги какой-то там приоритет, который они ставят себе как, ну, скорее просто некий такой гигиенический фактор, который должен присутствовать. Ну, я уже не говорю там для поколения X, все-таки более взрослое поколение, здесь уже семьи, здесь обязательства. Для них деньги – это первый приоритет. Да? Они готовы выполнять в той или иной степени рутинные задачи, и они понимают, что никто, кроме них, грубо говоря, уже это не сделает. Поэтому здесь разные такие у нас примеры есть. Ну, во всяком случае, почти половина нашей розницы и колл-центров – это поколение Z. И с ними нужно работать уже по-другому. Да? Они хотят более быстрого роста. Роста именно в какой-то более или менее узкой профессии. Да, у нас сейчас более половины, скажем так, оттекающих, увольняющихся молодых людей из розницы, это те ребята, которые ищут себя в профессии.
Продолжают искать, попробовать как можно больше за меньшее количество времени.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому их там не удерживают какие-то долгосрочные планы, карьерные, тем более, что через год ты можешь стать руководителем офиса. Здесь действуют быстрые, интересные задачи. Здесь действует быстрая мотивация, то есть возможность быстро здесь сейчас понятно заработать деньги, плюс заниматься тем, что тебе реально нравится. То есть вот такие вот вещи. Поэтому наша работа с поколением Z вот, в качестве стажировок, с поколением Z в монобренде, в колл-центре. Монобренд — это наши магазины, собственно, ребята, которые тебя, если ты придешь в офис продаж, вот такие же ребята приветствуют, встречают. Конечно, им все хочется быстрее сделать, быстрее узнать, получить.
Окей, я всегда говорю, что младшим от старших нужно брать опыт, а старшим от младшим нужно драйв брать, вот этот самый, который есть у молодых, у поколения Z, и создавать из этого синергию, которая будет приносить пользу компании. Чему еще учиться друг другу у представителей поколений?
Самое очевидное, что мне сейчас кажется, это, наверное, способность быстро работать в этом диджитал мире, потому что, по сути, это цифровое поколение, да, ребята, которые родились уже, когда был интернет, когда уже точно у всех родителей были компьютеры, телефоны, быстрые, умные девайсы, которые делают нашу жизнь действительно простой, легкой, когда можно быстро найти информацию, ну, в школе уже, да, там, в университете, тебе не нужно сидеть в библиотеке, перелистывать там 100 талмудов для того, чтобы выяснить историю какого-нибудь или там биографию какого-нибудь государственного деятеля или что-то еще. Ты сейчас в интернете набираешь любую информацию. Даже мой ребенок, которому 11 лет, старший, он говорит: «Мама, а зачем мне это читать книги?» Я спрошу Гугла, да, что там, что там, как это делается. Вот. Поэтому здесь мы можем поучиться у поколения Z, как быстро в этом диджитал мире получать информацию, ориентироваться, да, ничего не бояться.
А чему тогда учиться нам? Если мы все такие инновационные и лучше в Гугле все загуглим, чем пойдем учиться у там больших корпораций, стареньких тетенек и дяденек, которые нас посадят на рабочее место. Посадят.
Я считаю, Даша, сейчас я должна выдохнуть и сказать это слово с долей мудрости, осознанности. Вам можно у нас поучиться осознанности. Все-таки люди, которые в этой жизни определенный опыт имеют, и профессиональный, и жизненный, проходили разные ситуации, знают себя изнутри, как реагируешь на ту или иную ситуацию в жизни. Многие решения, многие поступки совершаем с высокой степенью осознанности. Поэтому этому можно учиться молодому поколению и учиться познавать себя. Это на самом деле отвечает вашим ценностям, потому что вы, как никто, пытаетесь разобраться и работать с тем, что вам интересно. Недавнее исследование Universum подтверждает, что 69% молодежи хочет работать и заниматься своим хобби одновременно. И 61% сотрудников такого возраста мечтают работать в work-life balance. Ну, то есть не проводить 40 часов в неделю в офисе, а работать дистанционно.
Окей. Нам важно находить свое хобби в нашей профессии, так, чтобы нам наша профессия и наша работа нравилась. Но чаще всего ребята моего возраста приходят на позиции стажеров и младших специалистов, и судя по тому, что я слышу последние несколько лет, стажеров нещадно используют 70% для перебирания бумажек, для такой операционной деятельности, которая им скидывается менеджером, потому что нужно же вам с чего-то начинать. Пусть будет у вас вот такой опыт. Как с этим бороться? Как доказать компаниям и менеджерам, что стажеры — это прежде всего ресурс для инноваций, для креатива и для развития, а не расходный материал для какой-то рутинной работы?
Даша, с этим не надо бороться.
Надо выбирать. Почему?
Потому что это бесполезно. Надо идти в те компании, где руководители, в частности, генеральный директор и его команда понимают, что поколение Z и другие поколения вместе способны сделать и придумать очень классные бизнес-решения и реализовать их. Поэтому бороться ни с кем не надо. Я точно могу сказать за Билайн. Наш генеральный директор Василий Лацанич выделяет очень большое значение программе стажировки в нашей компании. И открывает, как он делал это в прошлом году, надеюсь, сделает также в этом году, новый старт, новый год стажировки Beginner. Он говорит ребятам о том, что от них зависит будущее решение. В итогам каждого года ребята могут представить выполненные проекты, задачи, которые они успели реализовать и сделать на своей территории, там, в своем подразделении. Я не знаю те компании, мы с ними не общаемся. Мы с ними не на одном поле конкурируем, которые действительно заставляют ребят перекладывать бумажки. Для этого есть специальные люди, которым уже хочется перекладывать бумажки. Мы, конечно же, работаем с молодежью и учитываем особенности поколения Z. И в коммуникации, и в постановке задач, и в удержании, и, самое главное, развитие.
Ладно, раз мы перешли на поле Билайна, то у меня есть другая информация, потому что как консультант Билайна по программе привлечения поколения Z на программу стажировок Beginner, я раскрываю все карты, дорогие слушатели, в этом подкасте.
Да, это пока сюрприз.
Сюрприз!
Да, и для меня. Так.
Не для тебя, это не просто.
Нет, это какие-то результаты, какие-то захочешь.
Нет, я говорила просто и со стажерами, и с менеджерами, и у них есть такое убеждение, да, может быть, это не 70% работы, не 100% работы, есть убеждение, что стажеры должны с чего-то начинать, и пусть это будет вот это вот перебирание бумажек, операционная деятельность, чтобы, а, они получили хоть какой-то опыт, б, вроде как поняли, как работает большая компания, и что все тут не так, как хотелось бы. Если руководители как бы на верхнем уровне, может быть, и транслируют такие ценности, что это креативные умы, инновационность и тому подобное, то, видимо, это не всегда доходит до менеджеров, которые считают по-другому. Ведь мы начинали по-другому, вы тоже должны начать так же, как и мы, с таких простых рутинных задач. Что делать в таком случае, если от руководства это не доходит? Как изменить мировоззрение людей не только на самом большом визионерском уровне, на самом высоком, но и на приземленном, на уровне рядовых сотрудников, потому что придумывать-то можно все что угодно, а как это реализовывается, это большой вопрос.
Ну, на самом деле, Даша, я тебе хочу сказать, что в любой работе, даже самой креативной, любой человек, любого поколения сталкивается в том числе с той или иной рутинной работой. И это нормально, потому что зачастую у стажера нету помощников, да, он сам только начинающий, стартующий, молодой сотрудник, поэтому действительно ему приходится самому зачастую делать какие-то документы, да, или там, подписывать документы, либо передавать на подпись, это действительно часть их работы. Плюс у нас есть подразделение для стажировок, например, в Ярославле. У нас есть объединенный центр обслуживания. Там находятся все рутинные процессы. Там априори не может стажер, который приходит, заниматься суперкреативной работой. Или, например, в тех же самых финансах, или в том же самом там, подразделении поддержки продаж, где тоже иногда и зачастую стажеры занимаются рутинной работой, то это тоже случается. Да? От этого это никуда не уйдет ни стажер, ни руководитель, ни молодой сотрудник. Главное, что мы ориентируем кураторов и самих ребят на их будущее развитие. И даже в этом году мы собираемся запустить так называемую программу профориентирования, именно потому, что ребята поколения Z очень быстро схватывают информацию и в силу определенной можно сказать, определенную степень дефицита, с которым мы в ближайшее время столкнемся, мы как компания хотим повлиять на их быстрое самоопределение. То есть наша задача не то, чтобы лучших ребят привлечь, а чтобы эти ребята еще и нашли работу, которая действительно им будет приносить огромное удовольствие, и для некоторых это может быть даже то хобби, увлечение, которым они будут заниматься всю жизнь. И тогда у них получится, как сказал Будда, если найдешь занятие, которое тебе по душе, ты никогда не придется работать.
Будешь работать одного дня в своей жизни.
Сейчас буду использовать подкаст для своих целей лоббирования. Как ты относишься к ротации в компании? Когда человек, в частности, стажер, может попробовать себя не просто в одном направлении, куда пришел, а за время стажировок попробовать себя в разных ролях, в разных департаментах, посмотреть. Потому что, как мне кажется, в университетах сейчас не дают таких знаний, чтобы мы прям поняли, как работает бизнес, как работает корпорация. И только сама корпорация может взять ответственность за как раз выстраивание такого карьерного трека для стажеров. Как тебе идея ротации?
Ротация, карьерный трек — это, как мне казалось, не из списка приоритетов поколения Z. Мне казалось, что эти ребята с меньшим вниманием и ценностью относятся к карьерному развитию.
Я бы даже сказала не росту по лестнице, а попробовать как можно больше, чтобы у меня, как у молодого специалиста-стажера, была возможность попробовать себя в HR, пиаре, маркетинге, и все это мне предоставит замечательная компания, которая мне поможет сориентироваться в дальнейшем. Как мне кажется, это выгодно для бизнеса, потому что в таком случае, ну, инвестированные деньги в стажера не будут утекать в случае, если ему не понравится там на своей стажировке, они будут просто переинвестироваться в другой департамент.
Это немножко другая, скажем так, стажировка, которая у нас в текущий момент не действует. Мы действительно, как ты правильно заметила, готовим ребят по определенным направлениям, потому что они уже приходят, в принципе, те ребята, которые приходят к нам, это 3-4 курс. Поэтому, по большому счету, они уже знают, что хотят. Я думаю, что данный формат возможности такой ротации более релевантен для ребят более младшего возраста, там, первого, второго, третьего курса, а может быть даже для школьников какую-то похожую программу можно сделать.
Просто, например, у меня нет ощущения, что на третьем-четвертом курсе, как человек на третьем курсе, у меня нет ощущения, что третий-четвертый курс, и даже после выпуска у человека, ну, как бы есть представление о том, чем ему там заниматься, в чем развиваться, потому что, ну, мы поступаем в вузы в 17-18 лет. Зачастую этот выбор делается на основании того, что нам сказали родители, вот это классно, вот это вот не очень, на основании того, что мы, так как мы поколение Z, посмотрели блог на Ютубе, посмотрели, что такое Высшая школа экономики, МГУ и другие вузы, и, в принципе, то, что нам, наверное, сказали учителя, что вот это вот престижное место, вот это вот не очень. И когда мы приходим, мы только-только начинаем профориентироваться. Вот то, что мы с тобой были на конференции, где Ирина Шубина говорила, что они со школьной скамьи знают, кем быть. Нет, вот не знают, кем быть, поэтому мне кажется, что идея, как вот делать сейчас Unilever, по-моему, у тебя есть возможность попробовать себя в нескольких департаментах, в нескольких программах для того, чтобы понять, что тебе больше нравится, и остаться там, чтобы такая видимость выбора, чтобы ты не выбрал, ты все равно будешь работать на эту компанию в данном случае.
Ну, хорошая идея, беру себе на заметку подумать, особенно раз ты уже раскрыла секрет нашим слушателям, что ты работаешь над улучшением программы стажировок. Я думаю, это надо включить пункту для улучшения.
Окей. Когда ты выпускаешься из университета, по факту у тебя есть, ну, такие три большие дороги. Ты либо идешь в корпорацию, либо идешь в стартап, либо идешь основывать свое дело, будь то блог Инстаграма или блог на Ютубе, или ты будешь продавать маечки с котятками. Но это сейчас в меньшей степени нас интересует. И у корпорации, и у стартапа есть свои преимущества. Давай с тобой сыграем в игру. Будем называть по одному преимуществу корпорации и по одному преимуществу стартап. Я возьму на себя стартап. Начинай. У нас интерактивчик.
А возможность бесплатного обучения внутри компании?
быстрый рост в стартапе. Ты можешь за несколько месяцев стать там сразу head of sales или marketing или что угодно, потому что маленькая лестница по факту.
А опытный руководитель?
Большие деньги. Когда ты приходишь в корпорацию, ты начинаешь там 30-40 тысяч, потом выше. Здесь ты можешь прийти и сразу, так как система еще такой, как таковой стабильной не существует, можешь поторговаться и побольше денег себе взять.
Но при этом, при всем, в большой корпорации будет более стабильное поощрение.
Хорошо, есть гибкость. Любые твои идеи могут осуществляться без лишней бюрократизации всех процессов.
Зависит, на самом деле, я тебе хочу сказать, от корпорации, потому что, например, в Билайне существуют очень крутые программы по предпринимательству, которые позволяют как раз-таки специалистам, сотрудникам предложить свои идеи и их быстро реализовать.
Но все равно, поэтому, как бы, отсутствие бюрократизации, пусть это будет.
Ну,
так,
может быть, это в меньшей степени там количество
согласований
бумажек. Да. Сильный бренд работодателя. И это хорошая капитализация, инвестиция в собственный опыт, в собственное резюме.
Хорошо. Тогда мы с тобой это перечислили. Замечательно. Если что, Катя перечисляла преимущества корпорации, а я стартапа, если кто-то пропустил этот момент. Как работать вот с этими преимуществами стартапа и как переманивать молодых людей в корпорации в таком случае, когда им проще. Ну, как бы, мне 19, 20, 21 год. Типа, я приду в какой-нибудь стартап из фришных или не фришных, неважно. Приду, сразу стану там крутым начальником, большим начальником. Всем буду говорить, что я там head of что-нибудь, у меня будет большая зарплата, я буду быстро реализовывать свои идеи. Как в таком случае быть корпорациями и что они могут положить на стол, я бы так сказала?
Ну, на самом деле, все то, что мы с тобой перечислили до этого, выше, да, плюс, конечно же, корпоративная культура. Это залог успеха, потому что ты в стартапе приходишь как, ну, как в некий такой,
ну,
знаешь,
там
мешок.
Ну, команда, я бы сказала,
кот
это семья.
В мешке. Не всегда, не скажи. Стартап... Я никогда не работала в стартапе, давай признаюсь.
Я работала.
Вот, я никогда не работала в стартапе, но и поэтому, может быть, для меня это как бы кот в мешке. Крупная корпорация, она понятна с точки зрения культуры и ожиданий от сотрудников. Мы формируем, мы, я имею в виду, что там, руководители, представители HR формируют определенную среду, позволяющую и продвигающую, да, вот эту креативность наших сотрудников и их большую эффективность. Поэтому это, наверное, одно из тех преимуществ, которые есть у крупных корпораций. Плюс все-таки немаловажно те бюджеты, которые выделяются на там разработку, новые идеи и уже действующая копилка знаний и опыта, да, который может молодой специалист получить.
Загуглить
тоже может, но здесь вот ты можешь прям спросить у этого руководителя, у человека, который это сделал.
Хорошо. Есть кейсы, есть такая тенденция у некоторых компаний сокращение затрат на HR. Компании сокращают ресурсы на людей, там убирают праздники, премии, подарки всякие, корпоративы и тому подобное. Но при этом, это такой сейчас будет философский вопрос, но при этом компания ждет, что люди будут тратить максимум ресурсов на компанию, проявлять дополнительную инициативу, оставаться после работы и тому подобное. Почему так? Это же несправедливо.
Ты не можешь получить лояльность сотрудника только за счет того, что ты делаешь им подарки, приглашаешь всех сотрудников на корпоративное мероприятие там, и прочие приятные дополнительные плюшки, да, к тому, что есть в компании. Основное все-таки, что я хочу сказать, сотрудники уходят от руководителя и приходят к руководителям. В большей степени на вот эту вот лояльность и готовность отдавать себя работе идет через руководителя. Вот это истина непреложная. То есть ты как бы ты там, какое бы ты ни делал количество мероприятий, если руководитель на своих подчиненных орёт матом, понимаешь, гнобит их и унижает, ты не будешь в такой компании работать.
Не будешь. Но руководители, они же, ну как бы, с тактической точки зрения согласны, но со стратегической, типа там через 10-15 лет ребята моего возраста уже как бы поднимутся в корпорациях до менеджерских позиций, до уровней руководителей и тому подобное. И, как мне кажется, ну важно их на данном этапе успеть схантить, а если они ведутся на плюшки, на то, как компания о них заботится, то, какие дополнительные, как это сказать, преимущества им предлагает, то это, ну, является таким в стратегическом плане преимуществом, если предлагать это, чем нет.
Я бы, Даша, сейчас не ставила бы это как преимущество на 10-15 лет вперед, потому что я действительно не знаю, через 10-15 лет вот те сотрудники, которые у нас сейчас работают, будут ли они у нас работать. Поэтому мы стараемся вот эти расходы, которые были раньше чисто физически направлены на подобные мероприятия, сейчас инвестировать в развитие руководителей и в развитие самих сотрудников. И в развитие диджитал-инструментов, которые позволяют руководителям быстро и оперативно управлять своей командой. Вот, наверное, так я отвечу на твой вопрос.
Окей. Нередки случаи, когда человек приходит, инициативный молодой специалист в корпорацию с намерением «сейчас мы тут все изменим, сейчас все переделаем», сталкивается с гигантской машиной бюрократии, после этого уходит из корпорации, создает свой стартап и потихоньку даже в каких-то на локальных рынках отжимает рынок и деньги у этих самых корпораций. Я вот знаю такой случай, был, есть Unilever компании и есть стартап по доставке бритв, может, ты слышал, у них была очень вирусная реклама. Просто ребята поняли, что мужчинам не нравится покупать себе лезвие, и они сделали типа по подписке доставку лезвий для бритв, самих бритв, и после этого, ну просто там большие игроки с этих рынков, где осуществлялась эта доставка, просто ушли, и по сути, ну как бы маленький-маленький стартап с очень-очень простой идеей вытеснил корпорацию. А что в таком случае делать? Как корпорациям использовать и доставать из своих молодых сотрудников максимум идей, максимум инициативы и смотреть на это серьезно, а не с высоты птичьего полета опыта, это не будет работать и тому подобное. Как сделать так, чтобы руководители слышали своих стажеров, специалистов, молодых сотрудников, которые действительно хотят изменить большие процессы в компании, сделать глобальные изменения, но не могут, потому что они находятся на низких позициях, mm-hmm. и у них просто нет там права доступа к руководству.
Ну, опять, Даша, здесь, мне кажется, компания рознь. В Билайне у сотрудников разного уровня есть возможность достучаться, не то что достучаться, я бы даже не использовала такую формулировку, написать и дать свой комментарий даже Василю. И этот комментарий будет услышан. Более того, мы недавно со стажерами проводили так называемый воркшоп на тему того, а что бы вы хотели улучшить в ваших подразделениях. И сейчас мы хотим сделать презентацию с ребятами-руководителем, принимающим решение, что можно было бы поменять в процессах, что они со своей стороны видят удлиняющим эти процессы, например, да, или что они видят, как бы, то, что мешает работать эффективно сотрудникам. Поэтому здесь нельзя, скажем так, все под одну гребенку сейчас свести, да, поэтому наши руководители точно слышат студентов, точно слышат стажеров, а мы, как HR-блок, стараемся им помочь, ну, так как мы действительно рассказываем им о особенностях всех трех поколений, о том, как мы, как компания-работодатель, с ними работаем, что для них важно, что важно для поколения Z, что важно для них, и в чем разница в этих потребностях. У нас, не побоюсь сказать, считаю, что у нас самый лучший корпоративный университет, Билайн университет на рынке России. Ну, возможно, мы можем только посоревноваться с университетом Сбербанка. Но представляешь объем инвестиций Сбербанка и Билайн, да, это совершенно разные структуры, корпорации, совершенно разные бюджеты. Я считаю, что с точки зрения тренингов, направлений и осознанности тех направлений для развития персонала, которые существуют, представлен в Билайн университете, мы самые лучшие университеты, у нас самая широкая линейка подобных тренингов для руководителей, и не только для руководителей, для всех сотрудников.
Хорошо, есть такая практика, когда большие корпорации создают акселераторы для стартапов, когда они как бы делают там, проводят какой-то конкурс на инвестиции среди стартапов по их направлению.
Да, Инноватор, в прошлом году мы его запустили.
Какие сейчас, по-твоему, ключевые инициативы оттуда пришли и будут в дальнейшем использоваться Билайн?
Я сейчас сразу не скажу, но там у нас были победители, три победителя, которые вышли с инициативы, которых победили, и которые, по идее, либо будут реализованы в Билайне, либо будут куплены, закуплены в ближайшее время с рынка.
Окей. Так, переходим к заключительному блоку. Ключевое, что может дать корпорация, это опыт. Я думаю, ты в этом со мной согласна.
Для Здесь мы с тобой, да.
Да. По сути, это можно назвать вторым университетом, только с практическими навыками. Должны ли корпорации брать ответственность за развитие не только профессиональных качеств, но и за воспитание ценностей, морали, за дальнейший карьерный путь, пусть даже и не в этой компании, у собственных стажеров и молодых специалистов?
В свое время мы говорили, наверное, года 4-5 назад нашим руководителям, нашим коллегам, вы должны, это ваша ответственность как руководителей, вы должны обучаться, вы должны развиваться. И через какое-то время мы пришли к тому, что когда ты навязываешь ответственность, это все еще не ответственность того человека, которому ты о ней говоришь. Ответственность человека возникает тогда, когда он сам начинает чего-то хотеть и стремиться к достижению данного результата. Вот тогда возникает ответственность. Мы, опять-таки, хочется сказать про Билайн, потому что мы здесь ушли очень далеко вперед по отношению к рынку. Еще когда 3 года назад мы запустили формат дистанционного труда Be Free, наверное, ты слышала,
да,
что это такое, когда более половины сотрудников компании сейчас работают в Be Free. То есть они не ходят на работу. Они работают в офисах, они работают в кафе, они работают
один
на природе.
День недели.
Нет, все зависит от договоренности с руководителем. Максимально 100% Be Free. Это возможно. То есть у нас, например, некоторые сотрудники работают даже в других городах, а числится, например, там, в Перми, а сидит в Краснодаре, как пример. Это высочайшая степень ответственности руководителя за управление своей командой, которую ты не видишь каждый день, которую ты не можешь вызвать, вот за стол посадить сотрудника и сказать, что он должен сделать. Это величайшая степень ответственности у самого сотрудника – так организовать свой рабочий день, ну, чтобы, знаешь, как не свалить все на ночь, а весь день отдыхать, загорать, не знаю, там быть на природе с друзьями или там с детьми.
Которые работают.
Да, которые работают.
Все работают в корпорации, да, у них, да, нет Be-Free.
Да-да-да, ну, либо быть с детьми, там, заниматься домашними делами, что, кстати, позволительно весьма. Здесь главный результат. Ответственность как раз в том, чтобы организовать свой рабочий день, выполнить поставленную задачу и быть эффективным, да, собственно говоря. На это рассчитана та среда, которую мы создаем. Поэтому ответственность не на ком-то конкретно в Билайне. Каждый сотрудник ответственен и за свою работу, и за свое развитие. То есть мы не навязываем больше эту ответственность. Она передана руководителям, и это их очень, и руководителям, сотрудникам, и это их очень вдохновляет. Мы им стали говорить, это ваша ответственность, ваше развитие, и ваша ответственность, ваша результативность, и, соответственно, ваше вознаграждение за данную результативность. И это сработало. Это было долго, это было непросто, Сначала нам говорили, ну как это так, вы что, больше нас не будете заставлять? Мы говорили, нет.
Быть высокоморальными.
Да, нет. Мы просто создаем такую среду, в которой вы не можете жить по-другому.
Окей. Тогда в завершении дай, пожалуйста, свой совет, совет HR-директора Билайна, молодым и амбициозным представителям поколения Z, как выстроить карьеру в корпорации.
У меня есть несколько советов. Первый и самый главный совет. Выбрать правильного руководителя, который будет тебя вдохновлять и будет твоим примером. Потому что руководитель будет тебе ставить задачи, руководитель тебе будет советовать, как поступить в той или иной ситуации, будет пример свой показывать в решении тех или иных вопросов. Это должен быть правильный пример. Сильный, успешный, морально нравственный пример и руководитель, за которым ты будешь следовать. Мне в жизни очень повезло. Я действительно в этом плане всегда была под руководством очень сильных руководителей. Это первый совет. Внимательно смотреть, познакомиться, как можно больше получить информацию о руководителе, прежде чем к нему выходить. Второй совет. Много работать. Представляешь? Много.
Ого!
Да, это может звучит ужасно, но мой совет – много работать. Мечтать хорошо, отдыхать хорошо, но работать много, упорно над собой, оттачивая свои сильные качества.
Третий.
Ну, пусть это будет как бы такой финальный аккорд. Я сама следую этому принципу, делюсь. Делать то, что любишь, и любить то, что делаешь.
И на такой чудесной ноте мы завершаем наш подкаст. У нас в гостях была Екатерина Смолева. Спасибо тебе большое за твои ценные рассуждения и советы.
Спасибо вам за приглашение, за очень интересный диалог, вопросы неожиданные зачастую. Ты отметь, что это все было без подготовки,
между прочим. Это было без подготовки. А над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадулина, Татьяна Науменко и Таша Ишназарова. До скорых встреч!